эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа и в эфире «Христианство. Трудные вопросы». Передача, в ходе которой наши слушатели могут задать любые волнующие их вопросы о христианской вере, особенно если эти вопросы трудные, если вам что-то непонятно, если что-то мешает вам веровать, что-то вас смущает, то как раз это передача для таких случаев. Звоните нам в прямой эфир по телефону 8 800 333 1706, 8 800 333 1706, и вы также можете с нами связаться, прислать нам вопрос через Viber или WhatsApp, они у нас оба на номере 8 977 850 0996, 8 800 850 0996. И также можно с нами связаться через наш сайт teos.fm, там нас можно и с большим удобством слушать, и можно нам прислать там же вопрос, который вы захотите. И мы также ведем трансляции в Фейсбуке и в ВКонтакте, и там тоже можно присылать вопросы. Дмитрий, почему в православии отменяется поминание усопших, когда Благовещение и Пасха? Покойные оказываются вне праздника, что ли? Их состояние какое-то ущербное? Наоборот. Ровно обратная причина. Мы празднуем смерть и празднуем умерщвление, и вот Пасха — это предвкушение общего воскресения. Любой церковный праздник — это наше мистическое присутствие при этом событии. Мы не просто вспоминаем, как что-то вот давно было, мы духовно присутствуем при этом. Точно так же, как вот литургия — это тайная вечеря Господа, которая не повторяется, она одна была, но которая присутствует, мы присутствуем при этом событии. Это как бы такая духовная машина времени, на которую мы садимся, и мы там в вербное воскресенье, мы лично присутствуем в Иерусалиме, мы приветствуем Господа, который идет на свои спасительные страдания. И во всех случаях остальных это как бы духовная машина времени, она нас уносит в прошлое, в события истории спасения, которые произошли уже. Но в одном случае эта духовная машина времени нас уносит в будущее. А в тот день, когда произойдет воскресение мертвых и наступит жизнь будущего века. В Пасху мы празднуем не просто то, что Христос воскрес 2000 лет назад, мы празднуем смерть и празднуем умерщвление, мы празднуем наше собственное воскресение, которое неизбежно совершится. И мы это предвкушаем. Мы как бы духовно находимся уже в этой точке времени, где Господь уже всех воскресил. И поэтому в этот момент мы не молимся об усопших, как об усопших, потому что в этот момент мы духовно предвкушаем, мы духовно находимся в том времени, в том дне будущего, когда все уже будут воскрешены. У меня такой трудный вопрос. Насильник убил и замучил маленькую девочку. Потом он в тюрьме покаялся. Крестился, принял причастие, все как полагается. Попадет ли он в рай?
Если покаялся, то попадет.
Христос умер за грехи всех людей. Христос умер также за преступление этого человека. Если человек реально покаялся, то он будет спасен. Это то, что твердо обещает Слово Божие. Любой человек, который покаялся, который возложил свою надежду на Иисуса Христа, будет спасен, потому что Христос умер за наши грехи. Вот справедливость требует наказания злодея. Справедливость требует, чтобы он был проклят. Справедливость требует, чтобы он отправился в ад. Справедливость требует, чтобы он умер за свое преступление в муках. Но вот о чем Евангелие. В муках умер и понес на себе проклятие и сошел в ад за него Христос. Христос отождествил себя с погибшим человеческим родом и со всеми погибшими грешниками в человеческом роде настолько, что страшная смерть Христа на кресте и его проклятие, которое он понес, и сошествие в ад считается как бы их проклятием, вернее, нашим, он же за нас умер, не за какую-то другую категорию грешников. Когда Христос умер на кресте, это как если бы все грешники умерли. В Иисусе Христе совершилось осуждение нашего греха. В Библии сказано еще в Ветхом Завете: «Проклят всякий, висящий на древе». Вот смерть над землей в подвешенном состоянии, она считалась знаком божественного проклятия. И когда Христос умер на кресте, он умер именно смертью проклятого. Смертью, которая знаменовала Божие проклятие. Злодей заслуживает Божьего проклятия. Но это проклятие уже легло на Иисуса Христа, оно уже им совершенно исчерпано. И поэтому, если злодей покается, если он примет Иисуса Христа покаянием и верой, то он будет спасен, потому что за его преступления, как за все наши преступления, умер Иисус Христос. Но тут важно понимать одну вещь. То, что не только какие-то исключительные злодеи, которых потом пожизненно сажают, нуждаются в искуплении. Мы все грешники. Мы все осуждены. На нас всех тяготеют наши грехи. Мы все обречены погибели. Но Христос умер за наши грехи. Христос понес на себе все, что мы сделали достойного осуждения. И если мы приходим к Нему с покаянием и верой, мы спасены, мы освобождены от тяжести наших грехов. Мы введены в Царство Божие Его праведностью. Христос получил то, что заслуживали мы получим то, что заслужил для нас Христос, если мы приходим к Нему с покаянием и верой. Конечно, покаяние и вера предполагает, что человек раскаивается, человек глубоко осознает свои преступления, он их оплакивает, он не собирается к ним возвращаться. И, конечно же, необходимо, чтобы человек это покаяние пережил, иначе, увы, эта жертва относится не к нему, потому что для того, чтобы нам принадлежали плоды жертвы Христа, мы должны быть в Христе, мы должны быть верующими. Мы должны раскаяться в наших грехах, мы должны жить в послушании Иисусу Христу. Но если человек принял такое решение, он раскаивается в своих грехах, он их оплакивает, он твердо решил к ним не возвращаться, то ему принадлежит крестная жертва Христа. Христос умер за его грехи, то проклятие, которое он заслуживал, понес на себе Иисус Христос, и тогда такой человек будет спасен. Я сейчас не вспомню, кто-то из нацистских военных преступников, которых судили в Нюрнберге и повесили, он покаялся перед смертью. Покаялся перед смертью и пошел на эшафот, исповедуя грехи свои. То есть он признал все свои злодеяния, которые он совершил, и заявляет, что возлагает свою надежду на Иисуса Христа. Он на небесах. Был такой страшный злодей, один из самых известных серийных убийц вообще в мире, Джеффри Дамер, в Америке жил. Он убил, расчленил и частично съел там десятки человек, он абсолютно был на всю голову больной человек. И его в конце концов поймали. И там не было смертной казни в этом штате. Его посадили пожизненно. И в тюрьме он покаялся. И он призвал служителя там из близлежащей церкви, чтобы он ему преподал крещение. Я видел документальный фильм, там интервью с этим священником. И этот священник говорит, что у меня половина паства разбежалась, когда я пошел его крестить. Потому что вот настолько был безумно отвратительный, чудовищный злодей. И вот этот человек покаялся, принял крещение, и вскоре его убил сокамерник. Причем убил гантелю, вот так же, как он убил свою первую жертву. И я, конечно, не знаю сердца этого Джеффри Дамера. Если он покаялся действительно в своих злодеяниях, он находится в раю. Евангелие, оно об этом, что если человек приходит ко Христу с покаянием и верой, такой человек будет прощен. Другая проблема, проблема не в том, что вот у Христа не хватит на кого-то милости, хватит, хватит. На Джеффри Дамера хватило, на вас точно хватит. А в том, что человек считает, что ему это не нужно. Люди живут в грехе, люди попирают Божьи заповеди, люди творят тяжкое зло и считают, что такое надо. Они считают, что злодеи, которые должны попасть в ад, это кто-то другой, это вот не про них совсем. Но Библия говорит, что мы все грешники, мы все нуждаемся в спасении. И Библия обещает, что если мы за этим спасением придем, если мы обратимся ко Христу с покаянием и верой, то мы точно будем прощены и спасены. Станислав, богословы утверждают, что Бог допускает зло лишь потому, что не хочет лишать человека свободы воли. Это объяснение никуда не годится, потому что для убийцы свобода лишать жертву жизни предполагает для жертвы отсутствие свободы воли выбирать жизнь. Таким образом, человек получил свободу лишать свободы других. Это означает не только зло, но также упразднение свободы воли, то есть того, ради чего только Бог и допустил существование зла. Как говорится, за что боролись, на то и напоролись. Мне кажется, в прошлый раз вы путали свободу воли и всемогущество, а сейчас вы путаете свободу воли и бессмертие. Я абсолютно точно знаю, что я умру. Я не знаю, как я умру. Я могу умереть от старости и болезни, я могу умереть от несчастного случая, я могу умереть от руки преступника. Неизвестно это заранее. Но свободной воли меня это никак не лишает. Мы все смертны. Человек смертен, к тому же внезапно смертен. Но пока мы вот тут есть, пока мы живы, у нас есть свобода воли. Мы выбираем. Я не могу выбрать бессмертие, конечно, я не всемогущ. Я рано или поздно умру. Мы все рано или поздно умрем. Но пока мы живы, у нас есть свободный выбор. Он у нас, несомненно, есть. И то, что мы когда-нибудь умрем, так или иначе мы умрем, там, может, от болезни, может быть, от насилия, может быть, от несчастного случая, это никак не отменяет того, что у нас есть свободная воля.
В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Является ли грехом выведение мулов, ханориков, лисапсов? Как насчет одежды из разных волокон или засевания поля разными злаками? Как насчет козленка в молоке матери? В чем смысл этих заповедей? Значит, смысл заповедей, данных в Ветхом Завете, ну, там заповеди есть трех видов. Это нравственные, юридические и обрядовые. Нравственные заповеди сохраняют свою актуальность в любом случае для нас. Там Бог сказал не прелюбодействуй, значит, не прелюбодействуй. Это навсегда. Вот так, такое его установление для всех поколений верующих. Юридические заповеди относятся к жизни людей в конкретной государственной структуре, в теократическом царстве Древнего Израиля. Мы в Древнем Израиле с вами не живем, к нам эти заповеди не относятся. И есть обрядовые заповеди, которые касаются, например, запрета на употребление в пищу определенных животных, которые касаются того, что одежду нельзя делать из разных волокон, и там козленка в молоке матери тоже, это обрядовая заповедь. И эти заповеди, они имели свой смысл, они ограждали Божий народ от смешения с язычниками. Вот. Все пищевые, например, запреты, они нужны были для того, чтобы люди Божии не разделяли трапезу с язычниками, потому что всегда перед ними стояла опасность ассимиляции, поглощения более могущественными народами и племенами. Мы знаем, что из всех народов, которые упоминаются в Библии, до наших дней дожило, ну, два там только, евреи, ну, и ассирийцы, там, может быть. Вот то, что все остальные ассимилировались, все остальные растворились там. Их не то, чтобы кто-то вырезал, они просто растворились. Они утратили свой язык, утратили свою религию, и их больше нет, как народов. И вот, чтобы народ Божий не растворился таким же образом в языческом море, были созданы, были даны такие обрядовые заповеди. Но эти обрядовые заповеди, они отменены в Новом Завете. Как апостольский был собор, когда язычники стали обращаться ко Христу, был апостольский собор, и на этом соборе решили, что не делать ничего такого, а только воздерживаться от крови и идолослужения, удавленной и Будда. Так. Обязательно ли женщине носить юбку в храме, а платок? Знаете, это зависит от конкретного храма. И в монастырях построже, в городских приходах попроще. Но я думаю, что это, как вам сказать, о том, что платок носить, это есть указание у апостола, что нужно покрывать голову, молящаяся жена должна покрывать голову. Конечно, это трактуют по-разному. Иногда говорят, что в древности непокрытые волосы были знаком такой, ну, сексуальной провокации. Скромная женщина должна была покрывать голову. Вот это считалось важным. Языческие жрицы, которые приходили в экстазы, что-то там провещевали, они, наоборот, вещания свои выдавали с распущенными волосами, чтобы показать, насколько они пребывают в священном безумии, что им эти общественные условности уже как-то неинтересны. Они вот настолько они там, в таком они пребывают в священном экстазе. И вот апостол, он обращает внимание на то, что христианки, они должны одеваться, во-первых, скромно, чтобы никого там не соблазнять, не провоцировать. Во-вторых, христианская молитва ничего общего не имеет с этим языческим экстазом. В современной обстановке открытые волосы у женщины не воспринимаются в нашей культуре как проявление нескромности, в голову не придет. И поэтому некоторые говорят, что не стоит вот заостряться на этих платках. Что касается юбок, то Библия запрещает носить одежду противоположного пола. Однако можно сказать, что да, действительно, еще 100 лет назад там брюки это были однозначно одежда противоположного пола. Это вызывало бы такой же шок, как мужчина в юбке. И сейчас ситуация изменилась, брюки воспринимаются как женская одежда совершенно спокойно, никого это не шокирует. Поэтому, в принципе, я не стал бы говорить, что Библия запрещает женщинам ходить в брюках и без платка. Нет, я думаю, что, в принципе, это допустимо. Другое дело, что в разных приходах могут существовать разные обычаи в этой связи, и эти обычаи будет хорошо почтить. Ради того, чтобы не устраивать конфликтов и каких-то непониманий. Если здесь принято, чтобы женщина носила там юбку в пол и платок, ну, почему бы не уважить то, как здесь принято? Это душевно, всегда духовно полезно, когда мы в каких-то непринципиальных вопросах идем людям навстречу. Елена пишет, вопрос о деньгах. Я все расходы записываю, все до копейки, много лет, знаю, сколько я ежемесячно трачу на еду, проезд, одежду и так далее. Так мне легче контролировать свои расходы, потому что, по сути своей, я транжира, всегда планирую свои расходы. Но, конечно, часто планы меняются по независящим от меня причинам. Недавно я задумывалась, не является ли это каким-то скрытым сребролюбием или скупостью, или еще чем. Может, мне нужно отказаться от такого рода бюджетирования. Как вы считаете, есть ли тут грех? Нет тут никакого греха, конечно. Это просто рачительность, такая склонность все учитывать. Это как раз все хорошо и правильно. Это у вас как раз хорошее очень качество, то, что вы в состоянии контролировать свои расходы. Я вот пытался записывать, и ничего у меня не получалось. У меня как-то не хватало на это собранности. Поэтому, наоборот, это благословение, это у вас такое хорошее, наоборот, качество. Я напомню, телефон прямого эфира 8 800 333 1706, 8 800 333 1706. И также вы можете прислать нам сообщение через Viber и WhatsApp. Они у нас оба на номер, повешены на номер 8 800 850 0996. 8 800 850 0996. Вы также можете к нам написать через сайт Teos.fm. Каково будет на небесах жертвам этого нацистского преступника, которого вы упомянули, с ним встретиться? Будут ли они рады его видеть? На небесах будут. Понимаете, на небесах... где царствует Божия любовь, там все согласны с Богом, там все полностью разделяют Божий взгляд на вещи. И то, что Бог искупил тягчайших даже грешников, тех, которые покаялись в итоге, это будет предметом радости, это будет предметом ликования, это будет предметом прославления Бога. Что кровь Христова, она настолько могущественна, что она может принести спасение даже самому тяжкому грешнику. Мы сейчас живем... Понимаете, в чем проблема в этой ситуации? Мы, как люди, с одной стороны, возмущаются, когда какой-то откровенный злодей, кого они готовы признать злодеем, он избежит заслуженной гиены и попадет в рай. Но проблема в том, что мы все злодеи. Мы все попадем в гиену, если бы Христос нас не искупил. Так, у нас есть звонок, да, слушаю вас.
Сергей Львович, здравствуйте. Вот. Дмитрий, извините, вот, но мы уже об этом говорили, я там посмотрел в интернете еще. Вот вы говорите, что инквизиция, она как бы узаконивала расследование, да, но там же у них были орудия пыток, которых раньше не было, там, которые рвали вообще отверстия там в теле, там, вырывали груди, да, и все-таки это было именно, по-моему, фарисейское узаконивание каких-то вот извращений садомазы и николаитское, да, это духовно созвучно тех сексуальным скандалом, который создался. На самом деле и у язычников не было такого, как Павел говорит. И у нас на Востоке все-таки пытали, но не так изощренно и извращенно.
Вы знаете, относительно страшных инквизиторских пыток, нужно отличать инквизицию, какой она была в реальности. Инквизиция в реальности не была благотворительной организацией, но... существует разница между инквизицией, которая существовала на самом деле, и черной легендой об инквизиции. Ну, как я уже говорил, была в XVI веке было острое соперничество между двумя сверхдержавами, Испанией и Англией. Они выясняли, кто будет править морями, и постоянно воевали между собой. И они вели друг против друга яростную пропаганду. И вот испанская пропаганда, она как-то канула в лету, поскольку в итоге победила Англия. В итоге победила Англия, она распространила свое влияние, английский язык, значит, разошелся, и английский образ, собственно, вот что мы знаем про испанскую инквизицию, это английский пропагандистский образ испанской инквизиции. Какая была испанская инквизиция, невероятно жуткая. Потом появилась эпоха просвещения, французская революция, а потом появилась готическая литература ужасов, и все это вот было, так, добавилось еще, что вот какие страшные, там, инфернально жуткие были эти испанские инквизиторы. Испанские инквизиторы, еще раз скажу, они не были там... белыми и пушистыми, но вот тот образ жуткий, который к нам встает со страниц литературы, он все-таки очень сильно искажен, он очень сильно преувеличен. Ну вот есть Томас Мэнден, по-моему, есть современные историки, которые исследуют, сколько вообще, что было на самом деле, сколько народу погубила инквизиция, поэтому... нам стоит все-таки обращать внимание на историю, а не на черные легенды. Станислав пишет, вы определяете свободу как способность быть источником или автором своих действий. Но когда человек свободно выбирает продолжать жить и просит об этом же убийцу, а тот его убивает, тем самым он одновременно и творит зло и лишает его свободы быть источником его действий при жизни. Свобода воли существует только при жизни. Таким образом, свобода воли одного при жизни упраздняет свободу воли другого. Нет, конечно, ничего не упраздняет. Я вам приведу пример из Евангелия. Вот богоразумный разбойник, который был распят рядом с Господом. И он всей свободы, самовыражения лишен полностью. Вот насколько человек может быть лишен свободы, прибитый ко кресту. Он рукой-ногой пошевелить не может. А лишен ли он при этом свободной воли? Нет. Он по своей свободной воле решил исповедать Иисуса Христа Господом и обратиться к нему с просьбой о милости. И был спасен. Другой разбойник в аналогичных обстоятельствах, нет, там не возопил, не обратился к нему. Поэтому абсолютно разные вещи. То, что человек может быть лишен, не знаю, способности двигаться, он может быть лишен жизни в конечном итоге, может, против его воли, ну, конечно, против его воли. Лишает ли его это свободной воли? Нет, не лишает. У человека всегда есть выбор. Игорь пишет. Хочется спросить про современный мир с ужасами капитализма и место христианства в нем. Правда ли, что суть христианства в этом очень сложном и деструктивном процессе уничтожения животного «я»? Как жить с этим, если это так? Ведь жить и существовать в нынешней социальной системе, лицемерить самому себе, запирать веру в клетку и каждый раз делать вид, что противно, когда тебе подносят сквозь прутья сладкий персик. Аскетизм, как современное искусство, запертое в своей эстетической сфере – аскетизм, свободное от служения деньгам, горду, время, аскетизм и вера на часик. Если от этого польза, вера ли это, ведь вера в делах, а дела твои – это служение деньгам, вне зависимости от того, как ты к ним относишься. Ну, относительно животного я бы сначала сказал, мы не призваны уничтожить нашу животную природу, мы призваны ее подчинить. Это разные вещи. Христианство не ненавидит нашу биологическую природу. А то, что Бог нас сотворил обладающими материальными телами, это нормально. То, что Бог сотворил нас. У нас есть вот эта животная природа, мы дышим, едим, размножаемся. Все это абсолютно нормально. Так Бог и замыслил. В этом нет чего-то ужасного. Беда с грехом в том, что мы утратили подлинный центр нашей жизни, Бога, и поэтому все в нашей жизни пришло в большой беспорядок, в том числе наши телесные желания. Но они не являются в принципе плохими, они должны быть просто поставлены под контроль. Есть такой старый достаточно образ коня, который понес и может угробить своего седока. И нужно не убить коня, коня нужно, наоборот, как-то привести в послушание. Когда человек едет на коне, он может и дальше уехать, и быстрее он едет. Вообще конь — это очень хорошо и полезно. Беда в том, если конь не слушается седока. Вот точно так же наша телесная природа, она должна слушаться седока, она должна повиноваться нашему разуму и совести. Она не должна быть уничтожена. Относительно капитализма и его ужасов, и там необходимости деньги зарабатывать. Вы знаете, Господь приводит в пример, в Евангелии, например, мы читаем в притче о талантах, почему ты не отдал серебра моего торгующим. То есть вот некая манипуляция с деньгами, она была бы похвальной, почему ты не вложил их. И купец там упоминается, ищущий хороших жемчужин. То есть, например, купец упоминается как просто одна из человеческих профессий. Она не является чем-то порицаемым в очах Господа. Поэтому сама по себе предпринимательская деятельность, сам по себе капитализм не является чем-то греховным. Люди могут в рамках этой деятельности грешить там. Человек может, не знаю, обманывать своих клиентов, он может недобросовестную рекламу гнать, он может торговать чем-то, в принципе, плохим, что людям на вред пойдет. Но сама по себе торговая деятельность не является чем-то преступным и греховным в очах Бога. Нужно понимать, что все, что у нас есть, в том числе деньги, нам дано для служения Богу. Были благочестивые купцы и есть, которые это понимают. И нужно исходить из того, не из того, что там деньги – это какая-то гадость. Деньги – это не гадость, просто вот как и тело, деньги должны быть подчинены главному, они должны быть подчинены служению Богу.
В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Светлана, я совсем недавно хожу в церковь, с Пасхи прошлого года, многое не знаю, духовного отца у меня нет. В данный момент меня интересует, могу ли я ходить в храм, если нет денег. К сожалению, в последнее время это проблема. Мне очень-очень стыдно, что я либо мало, либо ничего не могу пожертвовать. Конечно, можете. И это не вопрос вообще. И, как вам сказать, это благословение, когда у нас есть возможность поучаствовать в жизни храма. Когда прихожу в храм, и я знаю, что храм стоит, в нем совершается служба Божия, в нем поет хор, в нем есть отопление, в нем есть освещение, есть какая-то социальная работа. Вот в этом есть какое-то мое участие. Я там какие-то деньги на это давал. И вместе с тысячами других людей, но как-то греет душу, что я тоже в этом принял участие. Если нет такой возможности, то это же не разрешение нарушить Божью заповедь. Господь говорит сие, творите мое воспоминание Евхаристии. Поэтому, если нет денег, ну нет, ладно, что делать. Просто тогда идите со спокойным сердцем в храм, молитесь Богу, приступайте к таинствам. И Бог усмотрит уже и ваши все материальные вопросы попозже. Конечно же, понимаете, это же не кино, когда вы билет должны покупать. Вас там будут рады видеть в любом случае. Так, я напомню, номер прямого эфира 8 800 333 1706, 8 800 333 1706. И также вы можете с нами связаться через Viber и WhatsApp 8 800 850 0996. 8 877 850 0996. И можно также нам звонить по номеру Теос FM. У нас также есть трансляции в ВКонтакте и Фейсбуке, и там тоже можно задавать вопросы, я их тоже увижу на экране. Анатолий пишет, вот не раз замечал, что происходит возмущение по поводу изложения стихов Библии или просто объяснения какой-либо христианской истины на молодежном сленге. Считаю, что для неверующей молодежи такой метод изъяснения будет более понятным и приемлемым, нежели ортодоксальный елейный христианский язык. В связи с этим вопрос, а нет Библии полностью на сленговом языке? Ну, естественно, без матерных слов, но чтобы любой современный человек мог понять, о чем вообще речь и как его касается лично. Вы знаете, я как бы уже очень давно не молодой человек, и мне сложно понять, как лучше общаться с молодежью, но мне кажется, что искусственное подстраивание под аудиторию, оно может иногда произвести такое на людей скорее неблагоприятное впечатление. Когда, в обратную сторону, помните, был очень такой смешной фильм «Иван Васильевич меняет профессию», и там один из персонажей, он разговаривает с Иваном Грозным, и он пытается вспомнить, какие он помнит древнерусские слова. И он говорит «вельми понеже». И понятно, что он говорит бессмыслицу, и это не производит никакого впечатления, но это очень смешно со стороны. И если я не разговариваю на молодежном сленге, он для меня неорганичен, я попробую на нем говорить, люди просто будут меня смотреть с некоторым с некоторой насмешкой, скорее всего. Поэтому я думаю, что нужно говорить на простом языке, но языке привычном, языке литературном. Алексей, скажите, пожалуйста, грех ли православному человеку торговать пивом, табаком и слабоалкогольными напитками? И, например, если это не сам предприниматель, а всего-навсего кассир, который просто пробивает эти товары. Я думаю, что это ответственность владельца магазина, конечно, и ответственность людей, которые сами это покупают. Но, понимаете, в чем дело? Как писали в советские годы в автобусах, лучший контролер – своя совесть. Если вас это смущает, если вас это запинает, то попробуйте найти другую работу. Это, как вам сказать, это вот как человек лично видит изнутри своего духовного пути, изнутри своей совести. Поэтому тут я не скажу чего-то такого, знаете, какого-то повеления авторитетного. Стоит человеку стоит подумать, вот как это для него лучше в его духовной ситуации. Пришел еще один вопрос. Так. Как христианство относится к телепатии, если есть бессмертная душа, есть духовный мир и тому подобное? Телепатия должна работать. Вы знаете, к любого рода оккультной практике христианство относится крайне негативно, потому что, да, духовный мир реален, и духовный мир, он, скажем так, неоднороден. В духовном мире есть не все духи добрые, есть падшие духи, которые нас ненавидят, которые стремятся нас разрушить и особенно разрушить наши отношения с Богом. Когда человек пытается влезать в духовный мир с черного хода, он попадает прямиком в объятия вот этих падших духов. И поэтому важно избегать всего этого. Я не знаю, существует ли там телепатия, передача мыслей на расстоянии, и, насколько мне известно, нет, насколько мне известно, все попытки как-то воспроизвести телепатию в контролируемых, проверяемых условиях, они кончились ничем. Но в любом случае попытки как-то залезать вот в этот духовный мир черного хода, это то, что Священное Писание никоим образом не приветствует. Так, еще пришел вопрос. Как вы относитесь к идее создать поселение на Марсе? Не будет ли это нарушением воли Божией? Ведь Бог повелел людям жить на Земле. Знаете, нет. Более того, я думаю, это будет исполнением воли Божией, поскольку Бог отдал тварный мир для того, чтобы человек в нем расселялся. И путешествие, вообще освоение сотворенного миром Богом, это исполнение воли Божией, в том числе космические путешествия. Поэтому я не думаю, что в самом по себе полете на Марс или в каких-то поселениях на Марсе есть что-то неправильное. У нас вот патриарх постоянно поддерживает космические полеты, православные священники освещают ракеты. Абсолютно ничего в этом неправильного церковь не видит. Это наоборот что-то такое хорошее и правильное. Как относиться к Евангелию от Ессеев? Мне недавно подарили эту книгу. Ну, это очень-очень поздний текст, который написан где-то даже веке в 20-м, скорее всего. И там персонаж, который выступает от лица Иисуса, он выдает всякие рекомендации, касающиеся здорового образа жизни. Например, он призывает своих последователей воздерживаться от курева. Что очень смешно, поскольку никакого курева в Палестине первого века не было. Курево завезли только в Европу, только после открытия Америки. Это вот индейцы, они курили, и потом, когда открыли Америку, тогда, значит, появился, соответственно, табак его привезли в Европу. Во времена Римской империи никакого табака не было. Поэтому совершенно очевидно, что, конечно же, это просто фантазии на тему, никаких реальных слов Господа там нету. Олег спрашивает: ответьте, пожалуйста, что означает понятие «судьба», много ли зависит от человека, если у Бога план по отношению к каждому? У Бога есть план по отношению к каждому, но нельзя путать это с языческим понятием судьбы, поскольку языческая судьба — это то, что неизбежно на тебя свалится. Вот, я помню, я читал скандинавские эти саги, и там один этот такой, значит, викинг, он приходит к гадалке, и гадалка ему там что-то предсказывает, какие-то беды, что ты там своих родичей всех поубиваешь, будешь ты скитаться, все тебя прогонят, в конце концов убьют тебя. Ну, викинг все это выслушал, говорит: ну, судьбой не поспоришь. Хотя, конечно, любой человек такого неязыческого взгляда на вещи сказал: да с какой стати я буду убивать своих родичей? А вот я не буду, и все. И вот в христианской картине мира человек обладает свободной волей. Человек является автором своих действий. Человек не обязан совершать какие-то грехи и преступления, которые потом приведут его ко всяким бедам. Более того, даже если человек их насовершал, если он согрешил, он может покаяться. В этом отношении человек свободен. Божий замысел о человеке, он не нарушает эту свободу, он исходит из этой свободы. Вот представьте себе, что вы играете в шахматы с всеведущим шахматистом, он все знает. И он знает, какие ходы вы сделаете. И, конечно, партия будет развиваться так, как он решит. Но ходы делаете вы сами. Существует и Божий замысел, который не может быть нарушен. Существует свобода человека. Поэтому нужно понимать, что мы сами несем ответственность за свой выбор. И мы должны полагаться на Бога, что Он устроит нашу жизнь так, как Он решит. Это кажется сначала не очень понятно, потому что мы привыкли к тому, что либо мы сами определяем, либо Бог. Вот как там, не знаю, два дворника делят фронт работ. Ты чистишь до второго подъезда, а я до третьего. Но Бог действует по-другому. Бог обладает всеведением, и хотя все люди совершают поступки по своей свободной воле, Бог знает, как они поступят, и поэтому Божий замысел не может быть нарушен. Но это вот Божий замысел ни в коем случае нельзя путать с языческим понятием судьбы, потому что Бог никогда нас не предопределяет ни к какому греху. Такого не бывает, чтобы Бог кого-либо предопределил там ко злу или греху. Мы всегда делаем свой собственный выбор, мы всегда сами несем за него ответственность. Станислав: Сергей Львович, ну вот вы попались на том, что в одном случае вы свободу воли понимаете как способность быть источником своих действий, в последнем вашем комментарии как возможность выбора, потому что оба распятых разбойника наверняка выбрали бы свободу сбежать с места казни, если была бы такая возможность, но у них есть степени свободы воли из оставшихся вариантов. Таким образом, наличие источников свободы более одного неизбежно ведет к утрате этой свободы при сохранении зла. За что боролись, на то напоролись. Вы все время путаете свободу и всемогущество. И продолжаете путать. Конечно, у нас нет всемогущества. Есть многие вещи, которых мы не можем. Если человек лежит на смертном одре или он висит на кресте, он не может подняться. Человек не может в 50 лет сделать так, чтобы ему было 20. Это исключено. Но в этой ситуации, в которой человек находится, у него есть выбор. И он сам является автором этого выбора. То, что не всемогущ, разумеется, не всемогущ, никоим образом не отменяет того, что он сам является автором своих действий. Владимир: лично я Бога не видел, не встречал, не говорил физически, не слышал, что он мне говорит и как его зовут, но я точно знаю, чем Бог является. Мой Бог — это вечное внутреннее счастье. Бог — это ничего и сразу все. Вот это настоящий Бог. Ну, вы знаете, тут важно еще понимать, что Бог не является моим или вашим. Это мы его. что Бог, он реален, и реальность, она не является моей или вашей, что Бог существует объективно, независимо от нас и наших о нем мнений. Владимир, о Люцифере я ничего не слышал, наверное, это еще один выдуманный невежественным сознанием, зомбирующий людей масонский персонаж. Я так понял, вы верите в Христа и в сатану. Извините за занудливость, просто интересно. Я верю, что сатана существует, поскольку о нем говорит Библия, говорит Священное Писание, и это гипотеза, которая многое объясняет вообще в мире, в поведении людей. Так что, конечно же, сатана существует. Люцифер — это, знаете, латинский перевод, вот в синодальном переводе там «Деница, сын зари». И там отрывок, который говорит о царе Вавилонском, который впал в чрезмерную гордыню, который тут всем рулил, но потом он потерпел поражение, и он разбился о землю, попиравший народы. И вот этот пример горделивого языческого царя, который вот погиб из-за своей надменности, он очень часто, очень рано стал относиться в церкви как такое указание на сатану. И поэтому сатану стали называть Люцифером, там, в русском переводе «Деница». То есть речь идет о сатане, и сатана — это как раз, увы, реальный персонаж, это падший дух, бывший ангел, который восстал против Бога и с тех пор пытается разрушить Божие творение, особенно отношения Бога и человека. Александр, в последнее время технологический прорыв сильно повлиял на способы общения между людьми. Не придется ли церкви менять свои формы? Онлайн-богослужение в связи с этим, возможно ли это в принципе? Таинства предполагают физический контакт, то есть «сие творите в мое воспоминание», Христос заповедует, и это предполагает, что человек физически будет присутствовать на богослужении, физически приступит к причастию. И он входит в церковь, его физически крестят. Поэтому это перенести в онлайн нельзя, хотя, конечно, христиане могут общаться онлайн. Владимир, если Бог — личность, придет меня судить, как мне себя вести? Если в рай, то спасибо, а если в ад? Как он говорил, надо всех прощать. И что, мне его простить? А для того, чтобы спастись, нужно уверовать в Иисуса Христа, покориться Ему как Господу и довериться Ему как Спасителю. То есть ваше спасение определяется вашим отношением к Иисусу Христу. Вот как раз Владимир уточняет вопрос, от чего зависит, в рай ты попадешь или в ад? От того, в каких отношениях ты находишься с Иисусом Христом. Библия предлагает вступить с Иисусом Христом в завет, то есть заключить с Ним союз, принять Его подданство, стать подданным Его царства, довериться Ему как Спасителю и покориться Ему как Господу. И вы можете это сделать даже вот сейчас, обратившись к Богу с молитвой, просто попросите его, чтобы он вам открылся, попросите его, чтобы он наставил вас на путь. Выбор из оставшихся вариантов не есть свобода. Ну так выбор есть акт личного произволения все-таки. Я еще раз напомню определение. Свободная воля — это способность быть автором своих действий. Человек, который выбирает из даже очень узкого числа вариантов, он делает этот выбор по своему личному произволению. Он сам является автором этих своих поступков. Но я боюсь, что время наше уже подходит к концу. Я благодарю всех, кто задавал вопросы. С вами всегда очень интересно. А пока мне пора прощаться. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.